Он сам по себе и не нуждается в законах или договорах. У него 800 мечей. И каких? Не арнорским пузаном чита. Он не заключал мира с королевством. Но настолько силен, что в открытом бою его не взять, в море не настигнуть. Однако я не слышал, чтобы он особенно зверствовал. Нет, он даже не воюет, а просто живет сам по себе, как хочет. Но случается, что берет корабли Гондора.
Как же он осмелился явиться сюда? Его же могут схватить.
Разве ты не слышал, сколько у него мечей? Попробуй тронь его. Да они тогда от города и головешек не оставят. И еще командиры арнорских панцирников знают, что мы, остальные эльдринги, те, что приняли мир, не будем помогать Скилудру, верные нашему слову, но и не вступим в бой на стороне Арнора. Им придется управляться самим, а на это они не способны. Эй, ты чего? Его последнее восклицание относилось к хоббиту, замершему с разинутым ртом. На пристань все еще выбирались лихие воины Скилудра, и среди них вдруг мелькнуло знакомое смуглое лицо. Фолка не забыл его и не спутал бы ни с каким другим, того самого человека, подарившего ему монету Тервина. Услыхав это, Торин тотчас схватился за топор и решительно заявил сквозь зубы, что будь у этого бродяги хоть 800 мечей, хоть 800 тысяч, но потолковать с этим типом он желает непременно. Недоумевающих Ериди стал остерегать их. Хоббит в двух словах объяснил тому суть дела. Помощник кормчиво удивленно пожал плечами.
«Откуда им было взять эту вещь, почтенный Торин? Мы не ходим вглубь чужих земель, и вряд ли твой друг, как ты говоришь, мог оказаться на побережье. И разве не может быть, что эта монета сменила много хозяев, прежде чем попала в руки последнему владельцу?»
«Тогда я хочу знать, от кого он получил ее!»
упрямо сказал Торин. Не теряя из виду запомнившегося хоббиту морехода, они поспешили вслед за шедшими тесной толпой воинами Скилудра. Неожиданно десятка-два из них свернули в неприметный пивной подвальчик, и друзья последовали за ними. Внизу оказалось людно, шумно и дымно. Меж здоровенных столов сновали подозрительно благостные слуги, разносящие подносы с пенящимися кружками, а на скамьях весело орала песни, резалась в кости, ссорилась, торговалась разухабистое морское воинство. Людей Скилудра приветствовал дружный рев. Многие обнимались, очевидно, здесь встречались старые знакомцы. В отличие от прочего народа, новоприбывшие держались тише и с достоинством. Хоббит, гномы и Хьериди устроились в углу. Помощник кормчего не переставал ворчать на них и с явной неохотой ответил на вопрос Фолка, откуда родом похваливший его стряпню человек.
«Это еще южнее наших полуденных границ. Там есть такой народ, самые отчаянные из них частенько приходят к нам».
«Я пошел!»
Рванулся Торин, но Фолка остановил его.
«Лучше я спрошу у него!»
Положил он ладонь на рукав друга. Пробравшись между рядов, хоббит осторожно коснулся плеча человека. Тот обернулся тотчас же. На мгновение мелькнувшая настороженность уступила место недоуменной улыбке. Фолка вежливо поклонился, сказав, что имеет сказать несколько слов почтенному.
«Клянусь большой водой!»
Со смехом прервал его тот.
«Да это не как тот самый малый, что так славно подчивал нас в северной столице! Каким ветром тебя сюда занесло? Сменил хозяина?»
«Это не так, почтенный. Не знаю твоего имени».
По-прежнему вежливо продолжал Фолка.
«Но если позволишь, я хотел бы спросить».
«Где ты взял вот это?»
Вдруг рявкнул над ухом хоббита, незаметно подобравшийся к ним Торин, и, конечно, испортил все дело. Улыбка исчезла, незнакомец даже не взглянул на протянутую ладонь гнома со злополучной монетой.
«А ты кто, чтобы я давал тебе отчет?»
Он смерил гнома взглядом.
«Кто бы ты ни был!»
зарычал Торин, стряхивая пытающегося оттащить его хоббита.
«Но я хочу знать, и клянусь бородой Дьюрина, узнаю, откуда у тебя то, что я подарил своему другу при расставании. И если твой ответ не удовлетворит меня, клянусь, я посчитаюсь с тобой за Тервина».
Элдринг с усмешкой выслушал запальчивую речь гнома, криво улыбнулся, затем неспешно, негромко и раздельно бросил тому в лицо такие слова, что Фолка остолбенел, а Торин побагровел так, будто внутри у него развели огонь. В следующий миг топор гнома с шипением рассек воздух перед носом оскорбителя. Вокруг заорали, засвистели и заулюлюкали.
«Славная пара, клянусь морским отцом!»
«Эй, дайте им место! Место!»
Любители подобных зрелищ торопливо оттаскивали столы, освобождая пространство. Никто не пытался развести спорящих, даже хозяин. С последней надеждой Фолка бросил взгляд на Хьериди, но тот куда-то исчез. Противники сближались, оба были без кольчуг и шлемов. В руках Элдринга тускло отсвечивал длинный прямой меч. Торин шел вперед с топором наперевес. Откуда-то из задних рядов вырвался малыш с клинками наголо, но на него тотчас навалились, и кто-то очень рассудительно сказал задыхающемуся от ярости маленькому гному.
«Бой честный, на равном оружии. Ты что, порядка не знаешь? Вызови сам кого-нибудь, или можешь потом продолжить бой, если с твоим приятелем будет неладно».
«Это что еще?»
Вдруг прогремел чей-то низкий и суровый голос от невидимой хоббиту двери.
«Гронт!»
Расталкивая поспешно расступающихся с почтительными поклонами людей к ссорящимся, стремительно шагал сам Скилудер в простой кожаной куртке с длинным мечом у пояса. Из-за его плеча виднелось напряженное лицо Хьериди. Противник Торина тотчас опустил клинок.
«Что произошло?»
Отрывисто спросил Скилудер, окидывая ледяным взглядом место происшествия. Гронт поклонился, виновато разводя руками.
«Ничего особенного, мой Тан», — сказал он. «Этому почтенному гному захотелось проверить крепость моего меча. Впредь знай, что сталь гномов лучше»,
— холодно бросил Скилудер.
«Рассказывай»,
— приказал он, поворачиваясь к Торину. Тот обиженно засопел, но смирил себя и начал говорить. Когда он закончил, на лице предводителя Элдрингов ничего нельзя было прочесть.
«Понимаю тебя»,
— заговорил он, обращаясь к гному.
«Но должен сказать сразу, ты ищешь не там. Клянусь вечным морем, мои люди не убивали твоего друга. Эту вещь Гронт получил за храбрость, а где и от кого — другое дело. Мы не называем первым встречным имен, делающих с нами одно дело. Тебе придется удовлетвориться этим ответом или... Что ж, испытай судьбу. Но сидящие здесь знают».
Элдринг обвел рукой зал.
«В жизни своей Скилудер не сказал ни одного лживого слова. Даже врагам».
Он повернулся и молча пошел к дверям, мимо немедленно давших ему дорогу людей. Гронт двинулся было за ним, но потом остановился и поманил к себе хоббита.
«Я действительно невиновен», —
тихо сказал он на ухо Фолка.
«Твой приятель слишком горяч, и неплохо было бы немного укоротить его. Но так и быть, в память нашей доброй встречи передай ему, что эту штуку дал мне один с Востока, с которым мы вместе ходили, неважно куда и зачем. Ну что? Будем драться?»
Громко спросил он, обращаясь к Торину.
«Я не убивал твоего приятеля, клянусь! Проверить ты меня все равно не сможешь, так что решай, веришь ты мне или нет!»
Он отвернулся и спокойно заговорил с кем-то из своих спутников. Торин зло сплюнул и подошел ближе.
«Но скажи хоть, прошу тебя!»
Эти слова дались гному с усилием.
«От кого ты ее получил? Разве ты, случись с тобой такое, не пытался бы отомстить за друга?»
«Я уже сказал твоему спутнику все, что мог», —
невозмутимо ответил Гронт.
«Могу повторить, это большой вождь, с Востока. Но и это еще ничего не значит. Он мог получить твою монету еще из чьих-то рук».
С этими словами он повернулся и быстро исчез в толпе.
К застывшему гному и хоббиту подошел Хериди.
«Ну вы удумали!»
Укоризненно покачал он головой.
«Хорошо, сам Танскилудр неподалеку случился. Пришлось мне ему кланяться, а то изрубили бы вас обоих на куски. У нас это дело обычное».
Настало время расставаться. Друзья собрали свои изрядно похудевшие мешки, нагрузили их на спины купленным здесь пони и, расплатившись и попрощавшись с Фарнаком, двинулись по главной улице города, постепенно перешедшей в накатанную дорогу. Дома кончились, но вдоль берега реки еще тянулись пристани. Борясь с течением, вверх поднимался один из длинных драконов. Приглядевшись, хоббит узнал в нем корабль Скилудра. У него одного паруса украшало изображение морской чайки. Из корабля доносилась песня. «Под вечернюю звездою, в тихом плеске парусов, спорим с глупою судьбою у далеких берегов. Моряки, бойцы, бродяги, сталь мечей, кольчуг, щитов, черно-огненные стяги у богатых берегов. Под вечернюю звездою, по дорожке серебра, мы плывем навстречу бою, в дом кровавого костра. Опрокинутое небо манит близостью звезды, рассыпая крошки хлеба в толщах сумрачной воды. Под вечернюю звездою, посреди сиянья вод, дразнит нас ночной порою отраженный небосвод». Дорога круто взяла вправо, огибая приречные холмы, и песня умолкла.